Беседа шестая. Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Послание к евреям, глава 3, стихи с 7 по 11. Первое. Упомянув о надежде и сказав, что дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца, Павел далее доказывает, что должно иметь твердую надежду, и уверяет в этом свидетельством Писаний. Будьте же внимательны, потому что он высказал это несколько неясно и неудобовразумительно. Поэтому, сказав наперед все нужное с нашей стороны и кратко изложив вам всю сущность предмета, мы потом обратимся к тому, что написано. И как скоро вы узнаете намерения апостола, то уже не будете иметь в нас нужды. Он говорил о надежде и о том, что должно ожидать будущего, и что трудившимся здесь непременно будет некоторая награда, возмездие и успокоение. Теперь он доказывает это свидетельством пророка. Что же говорит он? Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Он говорит, что есть 3 рода покоя. 1 — покой субботы, в который Бог успокоился от дел своих. 2 — покой палестинский, когда иудеи, вступив в Палестину, должны были успокоиться от многих бедствий и трудов. 3 и истинный покой — Царство Небесное, которого кто достиг, тот истинно успокаивается от трудов и скорбей. Таким образом, он упоминает здесь о 3 родах покоя. Для чего же, рассуждая об одном, он упомянул о 3? Чтобы показать, что пророк сказал о последнем. Не о 1 сказал он, так как тот был уже давно, и не о 2, бывшем в Палестине, так как и этот уже окончился, а он говорит: не войдут в покой мой. Остается 3, о котором он и говорит. Впрочем, нужно рассказать эти исторические события, чтобы сделать слова более ясными. Иудеи, вышедшие из Египта, совершив длинный путь и получив 1000 знамений силы Божией, в Египте, на Черном море, в пустыне, пожелали послать соглядатаев для обозрения свойств обетованной земли. Когда же посланные, возвратившись, выразили свое удивление этой землей и сказали, что она обильно приносит превосходные плоды, но что ею обладают люди сильные и непобедимые, тогда неблагодарные и бесчувственные иудеи, вместо того, чтобы вспомнить о прежних благодеяниях Божиих и о том, как Он не только избавил их от опасности, когда они окружены были войсками египетскими, но и доставил им возможность овладеть добычей, также о том, как в пустыне Он рассек камень и даровал обильные потоки воды, и ниспосылал манну, и, вспомнив обо всех этих и других чудесах, которые Он совершил, иметь веру в Бога, не подумали ни о чем этом, как будто ничего не было. И, предавшись страху, хотели возвратиться опять в Египет, говоря: «Вывел нас сюда Бог, чтобы погубить нас с детьми и женами». Исход, глава 17, стих 3, книга чисел, глава 20, стих 4. Потому Бог, разгневавшись на то, что они так скоро забыли о прошлом, поклялся, что поколение, говорившее это, не достигнет покоя, и действительно, все они погибли в пустыне. Если же Давид впоследствии, уже после этого поколения, говорил: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, для чего? Чтобы вам не потерпеть того же, что потерпели ваши праотцы, и не лишиться покоя», то ясно, что он указывал в словах своих на какой-то другой покой. Если бы он говорил о достигнутом ими покое, то для чего стал бы опять говорить им так: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота»? Какой же это другой покой, кроме Царства Небесного, которого образ и подобие есть суббота? Изложив все свидетельство, которое заключается в следующем: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет, посему я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Апостол говорит далее: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго». Послание к евреям, глава 3, стих 12. Неверие бывает от жестокости. Как отвердевшие и грубые тела не уступают усилиям врачей, так и ожесточившиеся души не повинуются Слову Божию. Вероятно, между ними были неверовавшие в истину сказанного. Потому он и говорит: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго». Так как речь о будущем принимается не с таким убеждением, как речь о прошедшем, то он напоминает им об исторических событиях, в которых также недоставало веры. «Если, — говорит, — отцы ваши, не уповая так, как должно было уповать, потерпели такие бедствия, то тем более потерпите вы, потому что и к ним относится сказанное». Слово «ныне» означает «всегда, пока стоит мир». «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне», то есть назидайте друг друга. Исправляйте себя, чтобы и с вами не случилось того же. Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Послание к евреям, глава 3, стих 13. Второе. Видишь ли, что грех производит неверие? Как неверие бывает причиной порочной жизни, так и наоборот. Когда душа не сходит во глубину зол, то она делается непослушную. А сделавшись непослушную, не хочет и верить, чтобы заглушить в себе страх. «И сказали, — говорит Писание, — не увидит Господь и не узнает Бог Иаковлев». Псалом 93, стих 7. И еще. «Уста наши с нами. Кто нам, Господин?» Псалом 11, стих 5. И еще. «Зачем нечестивый пренебрегает Бога?» Псалом 9, стих 34. И еще. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились». «Совершили гнусные дела» — Псалом 13, стих 1. И еще «Нет страха Божия пред глазами Его». И еще «Ибо Он льстит себе в глазах Своих, будто отыскивает беззаконие Свое, чтобы возненавидеть Его» — Псалом 35, стихи 2 и 3. И Христос выражает то же самое, когда говорит «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 20. Затем апостол продолжает «Ибо мы сделались причастниками Христу». Послание к евреям, глава 3, стих 14. Что значит «сделались причастниками Христу»? «Мы сделались, — говорит, — причастными Ему. Мы и Он стали одно. Он — глава, а мы — тело Его, сонаследники и сотелесники. Мы — одно тело с Ним от плоти Его и от костей Его. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Что значит начатую жизнь? Говорит здесь о вере, которую мы существуем и рождены, и сделались, так сказать, единым существом с Ним. Потом присовокупляет, доколе говорится, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, Послание к евреям, глава 3, стих 15. Здесь он делает переход, а далее говорит так. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Послание к евреям, глава 4, стихи 1 и 2. Доколе говорится «ныне», когда услышите глас его, тут «ныне» значит «всегда». Потом присовокупляет «но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Послание к евреям, глава 4, стих 2. Объясняя, почему слово не принесло им пользы, именно потому они не получили пользы, что не приложили своей веры. Далее, желая устрашить их, выражает то же самое в следующих словах. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Послание к евреям, глава 3, стихи с 16 по 19. Повторив свидетельство, он присоединяет вопрос, чтобы сделать слова свои ясными. «Почему, как говорит Дух Святый, — говорит, — ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота?» О каких же ожесточившихся он напоминает? О каких неверовавших? Не об иудеях ли? Смысл слов его следующий. «И те слышали, — говорит, — как мы слышим, но не получили никакой пользы. Итак, не думайте, что получите пользу от одного слышания проповеди. И те слышали, но не получили никакой пользы, потому что не веровали. А Халев и Иисус Навин, которые не смешались с неверовавшими, то есть не были согласны, избегли наказания, постигшего их». И вот что замечательно. Не сказано «не согласились», но «не смешались», то есть не приняли участие в возмущении, тогда как все прочие единогласно восстали. Здесь, мне кажется, апостол намекает на какое-нибудь смятение. «А входим, — говорит, — в покой мы, уверовавшие». Послание к евреям, глава 4, стих 3. Потом подтверждает это, присовокупляя: «Так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Так как иной мог сказать, что эти слова показывают не то, что мы войдем, а что они не вошли, то как поступает апостол? Сначала он старается показать, что как первый покой не препятствовал другому называться покоем, так и этот не препятствует покою небесному. А потом желает показать, что иудеи не достигли покоя. А что он действительно так говорит, видно из следующего прибавления. «Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Бог в день седьмый от всех дел своих. И еще здесь не войдут в покой мой». Послание к евреям, глава 4, стихи 4 и 5. Видишь, как первый не препятствовал быть второму покою. И так, говорит, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день, ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Послание к евреям, глава 4, стихи 6 и 7. Что означают эти слова? Так как кто-нибудь говорит, непременно должен войти, а те не вошли, то Бог определяет иной, третий покой. А что должно войти, и кто-нибудь непременно войдет, это он, послушаем, каким образом доказывает. Доказывает тем, что после столь долгого времени Давид опять говорит: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Послание к евреям, глава 4, стихи 7 и 8. Очевидно, он говорит так, потому что кто-нибудь получит будущее воздаяние. Посему для народа Божия еще остается субботство. Послание к евреям, глава 4, стих 9. Откуда это видно? Из заповеди. Не ожесточите сердец ваших. Если бы не было иного субботства, то им не было бы заповедано и не было бы повелено не делать того же, чтобы и не потерпеть того же, если бы их не ожидала такая же участь. Как же могли бы потерпеть такую же участь, обладающие Палестиной, если бы не было никакого другого покоя? Третье. Хорошо апостол заключил речь. Не сказал покой, но субботство. Употребил собственно такое название, которое радовало его слушателей и нравилось им. А под субботством он разумеет царство. Как в субботу повелено было воздерживаться от всех злых дел и заниматься одними только делами служения Богу, которые были совершаемы священниками и доставляли пользу душе и ничем другим, так будет и тогда. Впрочем, он сказал не так, а как. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Послание к евреям, глава 4, стих 10. «Как Бог почил, — говорит, — от дел своих, так почивает и вшедший в покой его». Так как он говорил им о покое, и весьма было желательно услышать, когда будет этот покой, то он и заключает речь таким образом. Слово «ныне» сказал он для того, чтобы они никогда не теряли надежды. «Но наставляйте, — говорит, — друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне». То есть, согрешит ли кто, пусть имеет надежду, доколе есть ныне. Пусть никто не отчаивается, пока находится в живых. Особенно же говорит, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. Если же и будет, то пусть никто не отчаивается, но исправляет себя, потому что пока мы находимся в этом мире, ныне имеет место. Здесь он говорит не только о неверии, но и о ропоте, которых кости, говорит, пали в пустыне. Потом, чтобы кто не подумал, что тогда просто только не будет даровано покоя, он присовокупляет и наказание, говоря: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Послание к евреям, глава 4, стих 12. Здесь он говорит о гиенне и наказании. «Слово Божие, — говорит, — проходит до сокровенных убежищ нашего сердца и проникает душу. Здесь будет уже не падение костей, не лишение земли, как там, но потеря Царства Небесного и предание вечной гиенне, бесконечному наказанию и мучению. Но наставляйте, утешайте друг друга. Заметь кротость и доброту его. Не сказал «укоряйте», но «наставляйте, утешайте». Так нам должно поступать с удрученными скорбью. То же он говорит и в послании к Солунинам. «Вразумляйте бесчинных». Относительно же малодушных не так, но как? «Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпивы ко всем». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 14. Что значит «утешайте»? Иначе сказать, не лишайте надежды, не приводите в отчаяние, потому что кто не утешает удрученного скорбью, тот приводит его в большее ожесточение. Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Здесь он или разумеет обольщение от дьявола, потому что поистине обольщение — не ожидать ничего в будущем, думать, что наши дела не подлежат отчету, что мы не потерпим наказания за здешние дела свои и что не будет воскресения. Или же здесь лесть означает беззаботность или отчаяние, потому что в самом деле обольщение говорит. Что мне остается? Я однажды согрешил и не имею надежды исправиться. Далее апостол внушает им надежду. «Ибо мы, — говорит, — сделались причастниками Христу», как бы так говорит. «Тот, кто столько возлюбил нас, удостоил нас таких благ, что соделал нас своим телом, не презрит погибающих. По мыслям, говорит, чего мы удостоились. Мы и Христос едино. Не будем же питать неверие к Нему». Здесь он опять намекает на то, что сказал в другом месте. «Если терпим, то с Ним и царствовать будем». Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 12. Это именно означают слова «сделались причастниками», то есть мы имеем участие в том, что принадлежит Христу. Он заимствует убеждение то от предметов приятных, «сделались», говорит, «причастниками Христу», то от прискорбных, «будем опасаться», чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, потому что это достоверно и известно. «Искушали меня, — говорит, — и видели дела мои 40 лет. Видишь, что не должно требовать отчета от Бога, но веровать Ему, спасает ли Он от бедствий или нет. И тех он укоряет теперь за то, что они искушали Бога. Ведь тот, кто желает получить доказательство силы или промышления или попечения Божие, еще не верует, что он всемогущ и человеколюбив. На это апостол намекает и в настоящем послании, так как они, быть может, желали получить удостоверение и доказательство его силы и промышления о них в искушениях. Видишь, как от неверия всегда происходят раздражение и гнев. Что же он говорит далее? «Посему для народа Божия еще остается субботство». Заметь, каков порядок всей его речи. «Бог поклялся, — говорит, — древним, что они не войдут в покой, и они не вошли». Потом, спустя много времени после них, обращаясь к иудеям, сказал: «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши». Отсюда видно, что есть другой покой. Потому что не о Палестине здесь говорится, они уже владели ею, и не о 7-м дне, речь не об этом дне, бывшем уже давно. Следовательно, он указывает на некоторый иной, истинный покой. Четвертое. Действительно, это такой покой, в котором нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, в котором нет ни забот, ни трудов, ни скорбей, ни страха, поражающего и потрясающего душу, но есть один страх Божий, исполненный радости. Там не слышатся слова «в поте лица твоего будешь есть хлеб», «и терния, и волчцы произрастит она тебе». Бытие, глава 3, стихи 18 и 19. Нет там терний и волчцов. Не слышится «в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Бытие, глава 3, стих 16. Все там мир, радость, веселье, сладость, благость, кротость, правда, любовь. Нет там ни зависти, ни ненависти, ни болезни, ни этой смерти телесной, ни той душевной, ни мрака, ни ночи. Все там день, все свет, все наслаждение. Нет ни утомления, ни пресыщения, но будет постоянное желание тех же благ. Хотите, чтобы я представил вам некоторое изображение тамошнего состояния? Это невозможно. Впрочем, постараюсь изобразить вам его, сколько возможно. Обратим взоры на небо, когда оно, не омрачаемое никаким облаком, являет нам венец свой. Потом, после долговременного созерцания красоты его, представим, что и под нами будет не такая земля, какая теперь, но во столько раз лучшая, во сколько золотой кров лучше глиняных. Представим далее следующий, затем еще высший кров, потом ангелов, архангелов, неисчислимые сонмы бесплотных сил, самое царское жилище Бога, престол Отца. Но невозможно, как я сказал, изобразить всего словом. Нужно испытать и познать опытом. Скажите мне, как, полагаете, жил Адам в раю? А та жизнь будет во столько раз лучше этой жизни, во сколько небо лучше земли. Но поищем другого сравнения. Если бы случилось царствующему ныне овладеть всею вселенную, затем не иметь беспокойств ни от войн, ни от забот, а только принимать почести и наслаждаться, окружать себя множеством копьеносцев, отовсюду получать потоки золота и быть в славе, то в каком состоянии, думаете вы, была бы душа его, если бы он увидел, что войны прекратились по всей земле? Нечто подобное будет и тогда. Впрочем, и это еще не дает нам достаточного изображения будущей жизни, потому надобно поискать другого сравнения. Представь, что царскому дитяти, которое доколе находится в утробе, ничего не чувствует, случилось бы, вышедше оттуда, внезапно вступить на царский престол и не постепенно, а вдруг получить все. Таково будет и тогдашнее состояние. Или оно будет подобно состоянию узника, который, потерпев множество зол, вдруг был бы возведен на царский престол. Но и таким образом мы еще не представляем точного изображения, потому что здесь, какие бы кто ни получил благо, хотя бы самое царство, в первый день чувствует живую радость, и во второй, и в третий, с течением же времени, хотя радость еще остается, но не такая, От привычки она всегда уменьшается, какова бы ни была. А там радость не только не уменьшается, но еще увеличивается. Подумай же, какова она будет, когда душа, отойдя отсюда, не станет ожидать ни прекращения, ни изменения тех благ, а напротив, приращения, и наслаждаться жизнью, не имеющей конца, свободную от всякой опасности, от всякой заботы и скорби, исполненную удовольствий и бесчисленных благ. Если мы, вышедши в поле и увидев там палатки воинов, одетых покровами, и копья, и шлемы, выпуклости щитов, сияющих блеском, приходим в восхищение от такого зрелища, если, удостоившись при том увидеть и царя, шествующего посреди них или скачущего на коне с золотым оружием, думаем, что мы достигли всего, то что, полагаешь ты, будет тогда, когда ты увидишь вечные кровы святых, утвержденные на небе, ведь сказано, приняли вас в вечные обители, Евангелие от Луки, глава 16, стих 9. Когда увидишь, что каждый сияет светлее солнечных лучей не от меди и железа, но от той вечной славы, которой блеска не может видеть глаз человеческий. И это будет с людьми. А что сказать о тьмах ангелов, архангелов, херувимов, серафимов, престолов, господств, начал, властей, которых красота неизъяснима и превосходит всякое представление. Впрочем, доколе мне усиливаться, изображать непостижимое? «Не видел того глаз, — говорит апостол, — не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. «Потому нет достойнее сожаления тех, которые лишаются этих благ, и блаженнее тех, которые получают их. Да сподобимся же и мы быть в числе этих блаженных, чтобы нам получить вечные блага во Христе Иисусе, Господе нашим, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».